уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 2 сентября, программа «Умные парни». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин. Владимир Леонидович, добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир, смс-портал работает, можно через Телеграм, можно звонить 7373948. Я вот из новостей, то, что сегодня было, вот Дарига Назарбаева, то, что она будет и дальше вторым человеком в стране. Кстати, вторым ли?
Наверное, третьим.
Ну, потому что Назарбаев еще есть.
Конечно.
Я так понял. Да. Так вот, вот как на это смотреть? Это же спокойно. Все-таки, это же все-таки семейственность какая-то.
Вы знаете, это много уже лет назад звонит мне с «Голосу Америки».
Да.
И говорит, как вы относитесь к тому, что младший Алиев стал президентом после старшего Алиева? Я сказал, вы знаете, в некоторых демократических странах, таких как Соединенные Штаты и Азербайджан, принято передавать президентский пост от отца к сыну.
Ну, сейчас вы будете говорить про то, что это одинаковая демократия.
Нет, я буду говорить о том, что у всех разные традиции. Вот у них традиция, так сказать, сначала будешь старший, потом будешь младший. А здесь традиция Алиев старший, Алиев младший. А здесь традиция... Назарбаев пер, Назарбаева леди. Ну и что?
Это, ну вот, это что означает? Это означает, что Назарбаев никуда не ушел?
Это значит, что если долго ехать на восток, сначала возникнет Казахстан, а потом, если еще долго-долго ехать и переплыть океан, возникает Соединенные Штаты Америки, тоже восточная страна, видимо.
Но с точки зрения... Я все-таки про Назарбаева же спрашиваю.
А я отвечаю по...
А вы отвечаете про Буша.
Про Буша-старшего. Совершенно верно.
Хорошо. Тогда давайте про
давайте
нашего...
Давайте ломать стереотипы.
Да а не вопрос.
Да?
Давайте.
А можно тоже сломать стереотип? Все-таки я не только зам руководителя Института стран СНГ, я еще дед... Данилы, который сегодня пошел в первый класс, и поэтому я поздравляю своего внука Данилу, а также всех, кто пошел в первый класс.
Десятки миллионов людей.
Да, и в первый, и в десятый, и даже в институт, и даже те, кто гульвали по бульварам, нагуляли себе здоровье для того, чтобы весь год учиться.
О, давайте тогда про бульвары как
да.
раз. Вас, как деда, с праздником, а про бульвары.
Спасибо.
Перед праздником они как раз нагуляли.
Да.
И гуляли их, ну, по разным оценкам было разное количество людей, но все-таки какое-то определенное количество людей было. Но да. впервые их не разогнали.
Да, да.
Почему?
Не знаю, но мне понравилось, как они гуляли. В конце концов, там я прикинул, вот нет, часы у нас там с вами умные, они показывают, сколько шагов сделали, да, как раз там 1006 шагов, как раз дневную норму они выполнили. Я за них очень рад. Проблема в чем? Что без такого вот, как это, неразрешенного гуляния, и здесь я печалюсь, наша либеральная оппозиция, собственно говоря, обратить на себя внимание, к сожалению, другим не может. Я очень ждал, когда они вот на этом разрешенном, помните, на Сахарова, uh-huh. да, им разрешили, много ребят пришло, да? Ну вот они зажгут.
А что они могут зажечь?
Они зажгли. Я думаю, если бы мы вообще имели, ну, что ли, такой малахольный темперамент в 91-м году, так бы и ходили мы под генсеками. А тогда вот удавалось как-то нам народ зажигать, а у них чего-то вот... И им приходится все какие-то неразрешенные вещи, ну, лишь бы... Про них что-нибудь сказали бы, но, что ли.
Смотрите.
Потому что содержательно там вот или полная пустота, или полное одно противоречит другому. Понимаете? Одновременно вот дружить с господином Ходорковским, я ничего такого не говорю. Олигарх, да. Представитель как бы либеральной демократии, да, ярко выраженный. И при этом придумывать это умное голосование за КПРФ, это как-то вот одно с другим как бы не монтируется. Ребят, так вы за рыночную экономику, либеральную демократию, или вы защитники прав трудящих? Вы для себя решите, а когда вы одновременно это делаете, что вы можете сказать тех, которые собрались и хотят вас услышать?
А в политике разве не бывает тактических решений? Когда в какой-то момент, даже не выступая единым фронтом за права трудящихся, ты поддержишь тех, кто выступает.
Правильно. Для этого надо выразить свою позицию. Вы либеральные демократы или защитники трудящих? И после этого говорите, а для того, чтобы этот антинародный режим свалить, мы готовы объединиться даже вот с этими гадами, позиции которых мы не разделяем.
Ну, но, разве это плохо? Но,
так, а вы скажите, а они же говорят одновременно и то, и другое. Они такие одновременные защитники трудящихся и защитники нас, пенсионеров, и одновременно... Друзья и защитники господина Ходорковского, понимаете? Нет, и других уважаемых людей с большими-большими деньгами. Так за кого вы? А они это объяснить не могут своей пастве, и поэтому им приходится для того, чтобы привлечь, все время ребят на слабо, что называется, рассказывать. А слабо пойти вот нам запрещают, а мы все равно пойдем.
Вот смотрите.
А другого нет, понимаете?
Хорошо.
Оно даже вот это запрещают, мы все равно пойдем, это тоже хорошо, это, так сказать, бодрит и так далее. Но это должно быть в сочетании с определенной и четкой политической позицией. Вот ее нет.
Смотрите. Возвращаясь к этим прогулкам, значит, все-таки можно гулять?
А?
Ведь до этого было нельзя гулять.
Да.
И товарищи вы мешали, как там, прогуливающимся гражданам надо было мешать. То есть получается, что... А почему в предыдущие-то дни их разгоняли?
Минуточку, а их не разгоняли.
А как это было?
А их задерживали только тех, кто как бы сопротивлялся.
Вы полагаете, что это было реальное сопротивление?
Ну, в общем-то, они шли туда, куда их просили не идти. В данном случае им разрешили идти, они шли.
А, то есть теперь они не сделали ничего противозаконного?
Так вы понимаете, в чем дело? Они говорят, свободу политическим заключенным. Подождите, ребят, политическим. Вы всякие, достаточно остренькие речевочки произносили.
Ну.
Хоть какую-нибудь за острую речевочку взяли? Нет. Взяли за то, что ум выбросил, взяли за то, что прыснул баллончиком, взяли за то, что призывал выйти на неразрешенное мероприятие.
Говорят,
это политика, это не политика, это общественный порядок.
Но перебора-то вы в этом не чувствуете, потому что про кого-то говорили, что якобы он призывал, но при этом он уже находился в тот момент там, откуда не призывают. Ну, вот это не преувеличенное обвинение.
Ну, где-то иногда преувеличено. Дорогие друзья, вы решили бороться с государственным механизмом. Вы считаете, что государственный механизм сопротивляться не будет, и он будет одаривать вас цветами на каждом перекрестке?
Нет, но он будет сопротивляться, но
если
по закону.
Если вы борцы... то он будет сопротивляться по закону, а иногда чуть-чуть больше, чем по закону. И всегда так было, и везде так есть.
Вот это чуть-чуть больше по закону. Вы должны чуть подробнее объяснить это, потому что очень...
Помните, как говорил, насколько я помню, Лёва Задов господину Рощину, едучи в поезде и выпивая горилку с салом, да, с ним, как выковываются народные вожди? Меня брали за руки, за ноги и бросали на бетонный пол.
Правильно.
Вот так рождаются народные вожди.
То есть вы хотите сказать, что на наших глазах рождают Яшина?
А?
Вы хотите сказать, что на наших глазах рождают Яшина?
Ну, пока что он как-то не рождается. Его рождают и рождают, а он не рождается. Потому что недостаточно быть по исследованиям. Необходимо еще что-то такое внятное говорить, что за собой поведет людей. Не просто на слабо. А вот нам не дают, а мы все равно пойдем.
Вот смотрите.
А вот за конкретные вещи, понимаете, за конкретную программу, а конкретной программы, конкретной позиции нет. Какие-то сапоги в смятку, сочетание коммунистической пропаганды и крайнего либертаризма. Вот и все.
Вам тут сразу два человека, Виталий и Артем, вспоминают человека, который бежал мимо мэрии.
Да.
И которому сломали ногу. И он вышел, он не нарушал закон, пишут, ни извинений, ничего, и еще и
акции никакие не начинались. Я что, оправдываю власть? Я же говорю, что власть может быть жестокой, да. Она может выходить за рамки закона,
вот,
да.
Вот этот выход, это означает, да, что?
А что же, а к чему вы готовились? Только к тому, что она была вот это вот так, значит, каждый ОМОНовец, каждый полицейский держит в руках том Конституции, как эта девушка листает,
да, и говорит, да.
Так, это я могу, это я не могу, это мне положено, это мне не положено. В условиях, когда тут вот это налетают эти ребята с рюкзаками, не поймешь, чего они делают, чего творят, чего с ними делать, то да?
Вы все-таки полагаете, что вот до нынешних выходных ребята с рюкзаками налетали, а в этот раз просто перестали налетать, и поэтому все хорошо?
И это тоже. И это тоже. Они почувствовали, что как бы можно и... как бы опоздать в одну школу или в одной университет ко 2 сентября.
Про умное голосование давайте чуть подробнее.
Про умное голосование тоже, это потрясающе.
Ну, это потрясающе.
Вот это из той же самой истории. Ребят, вы...
Я делаю, что могу.
Минуточку, вы либертарианцы или коммуняки? Вы кто? Вы, как вы можете... Будучи либертарианцами, то есть теми, кто просто коммунистов ненавидит всей душой, даже в тактических целях призывать голосовать за них. Вы что? Вы понимаете, что вы прививаете своим сторонникам тот политический цинизм, который на самом деле вы все время обвиняете нас, центристов.
Враг вот моего там, врага, сказать, мой друг.
А?
Враг моего врага, мой друг, пишет Александр Риттер. Разве в политике это не работает?
В политике это работает тогда, когда это завернуто в несколько красочных упаковок слов, речей и так далее. Мне что их учить? Слушайте, мы учились в 90-х годах всем этим политическим премудростям, да? Как, так сказать, даже свою достаточно, ну... прагматичную цель завернуть в красивую оболочку. У меня такое чувство, что они спали на всех этих занятиях, они пропустили целый период. Они учатся политическим технологиям, можно сказать, с чистого листа, заново. Открывают их для себя только сейчас. Поэтому прежде чем призывать, надо было... людям объяснить, разъяснить и так далее, и тому подобное. А не вот так, вот это самый враг моего врага, мой друг, поэтому...
Лишь бы не их. Пусть кого угодно, лишь бы не их. Ведь тоже был такой подход. Но он, правда, неэффективным оказался, говорят.
И он и окажется неэффективным.
Почему?
Не будут люди, у которых хоть немножко есть действительно каких-то идеалов, да, либеральных идеалов. Голосовать за коммунистов они лучше не пойдут.
Смотрите, 950-й настаивает, что, мол, мы неправильно рассматриваем это умное голосование как голосование за КПРФ. Это ведь, ну, это действительно так. Это не голосование только за представителей Компартии, это же за самого сильного представителя. Это может быть Яблоко, может быть Справедливая Россия, ЛДПР. Главное, чтобы не из Единой России.
Что-то я что-то не слышал, чтобы за Митохина они призывали голосовать.
Значит, там есть более сильный кандидат? Предположительно. Для Компартии Российской Федерации ведь
в общем,
это...
вот тому, кто писал, да... 2 с плюсом, учите дальше политические технологии, дорогие друзья.
Но все-таки для Компартии Российской Федерации, ведь, скорее всего, так и будет. Это ведь предположение. Никто ведь не говорит, что они призывают за КПРФ. Это предположение, что главные политические дивиденды от такого умного голосования получит КПРФ. Это правда?
Правда.
И что будет делать КПРФ?
Потому что у КПРФ развернута все-таки структура. Вот, опять же, по поводу этого самого, вот это, вот нам не дали собрать подписи, 3000 надо собрать, невозможно. Ребята, возможно, если у вас есть нормальная, подготовленная в течение не одного года партийная структура, пусть даже достаточно слабая, но постоянная, ну, как, например, у Яблока и у Митрохина, то вы соберете.
Ну, вы же помните, как Митрохин с трудом проходил на эти выборы.
Вот объясняю. Вот уж, знаете, собаку съел в 90-х годах на сборе подписи от уровня муниципального депутата до уровня президента. Проблема вот в чем. Что чисто на материальной основе нормальные подписи собрать в принципе невозможно. Да, людям компенсировать труд нужно. И я уверен, что Митрохин там какие-то суммы своим ребятам, которые собирали, дает. Но они люди сознательные, они активисты Яблока. Они заинтересованы не только и не столько получить денежку, а чтобы Яблоко имело своего кандидата. А если есть только материальный интерес, то сколько проверок не устраивай, все равно тебе запишут лабуду или помешего, или просто придуманного, или еще чего-нибудь, и не уследишь. И для этого нужно создавать собственные партийные структуры. А им это не надо.
Смотрите, Александр Петрович вам пишет, что они пытались,
они
но
все,
государство отказывало в регистрации.
Они все не готовы пойти на компромиссы даже со своим вроде бы идейным союзником, разделить с ним власть внутри партии. Нет, я сам по себе, я индивидуал. Вот ты индивидуал, и подписи ты никогда не соберешь. И потом будешь кричать, ах, враги, ах, это самое... такие условия, что я это сделать невозможно? Возможно.
Но условия
такие. Но для этого надо работать.
Ну, непростые же условия. Ну, усложнили им условия.
Хорошо, я согласен. Условия, с моей точки зрения, коль скоро все равно сбор подписей стоит денег, все это прекрасно знают. Есть отличный вариант. Предположим, там 3000 подписей, да? Будем считать по 100 рублей, хотя цены бывают и побольше. Значит, 300 тысяч рублей. Даешь 300 тысяч рублей, относишься в избирком, тебя регистрируют. Проголосовали за тебя больше 3000, тебе деньги возвращают. Меньше – извини. С одной стороны, это облегчает как бы вот эту, так сказать, деятельность, да? Но с другой стороны, это... отсекает, ну, тех, кто, что называется, это, погулять вышел, да, на выборы, просто поразвлекаться. Но здесь есть один момент, который в какой-то степени оправдывает то, что вводят вот этот сбор подписи. Но для этого, опять же, надо использовать это не только и не столько для сбора подписей. Это практически разрешение на предвыборную кампанию еще до того, как у тебя появился избирательный фонд, и у тебя, и ты уже должен действовать в жестких рамках избирательного законодательства. То есть это предагитация, и те, кто вот использует таким образом, имеют очень большую фору. И поэтому в определенной степени, учитывая, тем более, жесткость вот этого финансового законодательства по выборам, это дает, на самом деле, для тех, кто умеет это использовать, очень хорошие возможности.
А ведь как вы сказали, для тех, кто умеет это использовать?
Да.
Но они должны уметь это...
А для этого надо учиться этому. Вот почему-то мы учились в 90-х годах. В Америку ездили, в Германию, учились, толстые книги читали. А у меня такое чувство, они вообще как бы только ЕГЭ, что ли, сдавали?
Смотрите, тут 847-й предлагает вообще в другую сторону повернуть. Вы говорите, какие-то партии, какие-то подписи.
Да.
Вообще, это другой мир, где YouTube существует, где прямые взаимоотношения между гражданами и гражданами существуют. Что, мол, дескать, все вот это, что мы сейчас обсуждаем, и условия, на которых будет строиться, к примеру, новая Мосгордума, это, ну, как бы из прошлого века. А надо как-то по-другому. Нет?
А как по-другому?
Не знаю, Артем просто про YouTube упоминает.
То есть, ну да, просто вот в YouTube как бы заседать, да?
Ну, видимо, да.
Да.
Прямые трансляции и все такое, это возможно.
Возможно, конечно. Может быть, и это, да, я согласен. Но здесь все равно без освоения профессии политика ничего не получится. Понимание, что это профессия, что это не разновидность как бы ток-шоу, да? Это не разновидность какой-то такой публичности в средствах массовой информации или в интернете. А это конкретная профессия с определенными законами и умениями. Вот этого понимания не хватает. Тем, кто
вот
претендует
эти люди, которые...
на то, чтобы получить власть не из рук этой нынешней власти, так сказать, пойдя с ней на компромисс, а действительно в борьбе с ней. Борьба с действующей властью – это очень сложное, тяжелое и такое занятие, которое надо осваивать, которому надо учиться.
Но,
а этого не хочется делать.
Но подождите, с другой стороны, вот получается, что определенное количество граждан в этом году власть обучает этому искусству?
Да, кстати, на корточках, что называется, да.
Жестко обучает?
Да.
Но они же ожесточаются. Они становятся более опытными, но более ожесточенными. Разве это хорошо?
Ну, вообще-то говоря, темперамент нужен. Нужен темперамент. Это во-первых. Во-вторых, я еще раз говорю, есть, да, политтехнологии, но они являются только инструментом для тех, кто имеет что предложить и сказать людям, и для тех, кто имеет альтернативную, полноценную программу. И вот механизм продвижения этой программы, заражение больших масс людей – это уже технологии, которым тоже надо учиться. Но для этого изначально надо иметь самое главное, что труднее всего, не негативную, а собственную позитивную программу действий.
Так вот, теперь про позитивную программу действий, которая, конечно, есть у системной партии под названием КПРФ, и, как мы предполагаем, у которой будет больше избирателей, чем могло бы предполагаться вначале. Ну, благодаря, в том числе, умному голосованию.
Да.
Вот это будет неожиданность для КПРФ? Что будет делать КПРФ в новых условиях? Это ведь делает ее более важной, более серьезной, более значащей.
Ну, тут ведь многое зависит от того, насколько кандидаты от КПРФ являются коммунистами.
Mm.
Это тоже хороший вопрос. Вот. Как мы знаем... Один кандидат из КПРФ плохо закончил на центральной улице Киева.
Да.
Да.
Говорили что-то об этом. Но все-таки, когда и если они придут в Мосгордуму, они что-то поменяют? Или все равно не стоит ожидать, что, вот, к примеру, КПРФ возьмет власть
в
Москве?
Вы понимаете, в чем дело? Это, кстати, проблема. Она сейчас вот разворачивается, и я помянул Киев, и у них тоже, да, с Кличко. То есть... Вот когда столица является одновременно и субъектом, ну, у них не федерация, как это назвать, субъектом, но и в то же время городом, да, то вот это вступает в противоречие. Вроде бы местное самоуправление, и в то же время это у нас субъект федерации, да. С одной стороны, как местное самоуправление, это в основном приземленные дела, но как важный субъект федерации, это и политический объект. И это постоянно вступает в противоречие. Именно вот Москва, Питер, кстати, в Севастополе сейчас та же проблема возникает, когда город является одновременно субъектом.
Но какая проблема может возникнуть? Поговорим во второй части программы. Владимир Жарихин, заместитель руководителя Института стран СНГ. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 2 сентября. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость, заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин. Прямой эфир, СМС-портал. Можно писать через Телеграм, можно звонить 7373-948. Вы до новостей сказали, что в федеральных городах, так их будем называть, в Москве, в Питере и вот теперь в Севастополе, что-то такое может произойти.
А что может? Нет, не может произойти. Я что-то имею происходит. В виду, что вот это противоречие между федеральным статусом, да, как субъект федерации, и реальным, как бы, существованием все-таки в виде города. То есть, одновременно вот... ну, это непросто. Хотя, ну, будем прямо говорить, в Москве ситуация с той же самой Московской городской думой усугубляется, конечно. Сложная фигура был Лужков, много полезного сделал, много наворотил, но уж кем он точно не был, это демократом. И, конечно, то положение, в котором реально оказалась Московская городская дума, во многом это его заслуга.
Ну, Собянин тоже не первый год в Москве, прямо скажем, и он мог бы поменять это.
Ну, если так оно сложилось, то...
Удобно.
Да, удобно.
Понимаю. Хорошо, вот вы сказали, пишет Антон, что там, допустим, у оппозиционеров нет программы, если да. Я правильно понял. Так вот, он пишет, какая может быть программа, когда часть граждан поражена в правах и не имеет своего представительства?
Это как это поражена в правах? Что он имеет в
виду? Ну, он имеет в виду, что некая часть граждан чувствует себя частью общества, которое не представлено во власти. Вот так попытаюсь сказать.
Пусть борется за отмену 5% боя. Потому что эта часть общества, она, к его сожалению, да и к моему тоже сожалению, во многих вещах, все-таки представляет меньше 5% граждан. И в этом их проблема.
Тогда следующий вопрос.
Вернее, скажем так, может быть, на самом деле, особенно в Москве, они, в общем-то, могут претендовать на 10-12%.
Но результаты яблока в том же Питере напоминают.
Да, да, да. Но то, о чем я говорил, готовности к компромиссу, к созданию единого, пусть немножко, да, противоречивого по политике, немножко края, так сказать, будут отличаться друг от друга, да, но все-таки единого какого-то движения, ну, не получается. Единственное в свое время... И то на очень короткий срок нам в 99-м году удалось скрестить яблоко и демдвижение в Санкт-Петербурге. Но это был очень короткий период, и во многом, кстати, этому, извините за это циничное выражение, поспособствовало убийство Старовойтовой. Тогда вот под впечатлением, вот как-то они все-таки объединились. А потом опять разбежались.
Так все-таки, возвращаясь к этой истории с выборами, тут вот уже несколько человек, как раз о коммунистах, которым не только в Москве перспективы открываются, но до последних дней открывались большие перспективы, как предполагалось, и в Питере. Потому что там чуть ли не главным претендентом на пост первого человека в Санкт-Петербурге был Владимир Бортко. Известный режиссер, но он снял свою кандидатуру. Снял. И теперь наши все слушатели пишут, что, мол, дескать, они просто испугались и готовы бежать. Ну, то есть не готовы они к своему счастью. КПРФ такая партия, которая должна быть второй.
Ну, что вы хотите? Бортко увидел, как бы это сказать, ну, я не хочу использовать слово «грязь», да, всю неоднозначность любой... политической конкуренции и формы и методы политической конкуренции.
Бортко депутат, я напомню.
Минуточку, достаточно жесткий. Бортко депутат, это самое, по списку.
Но все равно он же в политике.
До этого он не видел. Записали в список. Куда-то послали, там повыступай, здесь повыступай. Он популярный человек. Он здесь выступил, там выступил. Вроде КПРФ вместе на балай получил. А когда это уже идет в форме индивидуального соперничества, когда начинают, так сказать, использовать... А вы понимаете, в чем дело? Самое простое в избирательных технологиях – это чернушничество.
Ну.
И поэтому не потому, что так там Бортко не любит и прочее, а просто проще, легче не позитивную программу противопоставить, а негативно наехать на соперника. И у нас в основном этим занимаются, потому что, ну, с позитивной, с выработкой позитивных программ, что на одном, что на другом фланге, что и посередине, к сожалению, совсем плохо.
Нет, тут просто другая история.
И когда он это увидел, ему просто не захотелось пачкаться.
Нет, смотрите, но со стороны-то выглядит это несколько иначе. Значит, как только в Москве представитель оппозиции говорит, а давайте тогда не за нас, а вот за этого от КПРФ голосовать, да. КПРФ снимается. Ну, выясняется, что он там что-то с документами неправильно подал. Судимость, которая уже снята судимость, но не указал, снимается. Теперь, значит, в Петербурге собирается вроде как Бортко идет в победители, но он снимается. И со стороны это кажется, как если бы они играли в какую-то фальшивую игру, в поддавки.
Правильно. А это и есть политика. И надо бороться и побеждать именно в условиях, когда вот такая политика... И такая не всегда честная борьба, а иногда и совсем нечестная. И я могу массу исторических примеров привести, когда в таких условиях, тем не менее, побеждали и побеждают. Но для этого надо осваивать, еще раз говорю, профессию политика.
Смотрите,
не быть любителем, который пришел в перерывах между съемками хороших, кстати, классных фильмов, поиграть в политику.
Так. Смотрите, значит...
Кстати,
они научатся.
Тут же начинается... А как же Рейган? Вот Рейган, между прочим, завязал в свое время и с актерством, и с руководством гильдии актеров, хотя там был успешен, напрочь, и занялся политикой. Только политикой. И здесь тоже.
Но он не противостоял элите, занимаясь политикой. Тоже Рейган. Он пошел в одну из ключевых партий.
Да. А вы знаете сейчас, где больше всего травят этого самого Трампа? В Калифорнии. Потому что там очень сильны как раз позиции демократов. А Рейган выступал от республиканцев. Да. Он пробился, как бульдозер.
Ну, это, может быть, скорее говорит о значении Трампа для нынешней партии, которую он себе, по сути, выбирал сам.
Ну, это да, но я к тому говорю, что у Рейгана там была очень непростая ситуация, потому что там настроения такие суперлиберальные и, так сказать, отнюдь не прореспубликанские. В той же самой Калифорнии. Так а он там карьеру сделал.
Так смотрите, я-то вот к чему. Если наши политики еще не до конца политики, или не все до конца политики, а им еще надо бы учиться, может быть, тогда вот к выборам потом когда-нибудь вернемся. Ну а зачем избирателям тогда ходить на эти выборы?
Ну, избирателям тоже надо так повнимательнее смотреть и выковыривать из, как бы, из этого пространства зерна. И среди этих фигур находить действительно тех, кто может. Ну, вы понимаете, а иначе мы действительно, если мы будем говорить, сделать тоже ведь, с одной стороны, должны учиться политики, быть политиками. Но граждане-то должны... учиться быть гражданами, сознательный выбор делать, а иначе все превращается в зеленщину.
Но это разве не попытка учиться? Ну вот как раз избиратели попытались неудачная, научиться.
Неудачная.
А откуда вы знаете? Может быть, еще он покажет себя.
Покажет. Он уже показывает.
Ну-ка, давайте. А что показывает Зеленский неудачного? Ну вот если так вы говорите, что это уже все, уже понятно.
Нет, вы понимаете, в чем дело? Или мы переходим на Украину, или мы не будем это самое.
Нет, давайте переходим на Украину тогда.
Да.
Давайте.
Я скажу так, что, в общем-то, с моей точки зрения, сейчас подводят итоги 100 дней Зеленского.
Да, как раз.
Я скажу так, что за эти 100 дней он четко продемонстрировал свою полную политическую несамостоятельность. Абсолютно. Больше того, я не исключаю, здесь, можно сказать, комплимент сделаю нашим, как это, партнерам за океаном. Так. Я не исключаю, что и, собственно говоря, уже на стадии формирования сценария этого самого сериала «Слуга народа» это уже делалось по технологии избирательных кампаний. То есть я не исключаю, что отдельные сценарные поработки опробовали с помощью фокус-групп.
Ну, понятно, что фильм «Хвост виляет собакой» был снят, прямо скажем, не в этом году. И не в позапрошлом. А. Так, смотрите, вы полагаете, что вот 100 дней Зеленского, они показали, что люди не выбирали того, кого они хотели выбрать?
Конечно. Ну, смотрите, вот, собственно говоря, много. Вот сейчас вот новое правительство, как это самое... новенькая, как вот это самое, 5 копеек блестящие, да, вот сейчас пойдет. Ну вот что пришло. Кто определяет политику этого правительства нового? Нового, с иголочки. Внутреннюю политику определяет все тот же Аваков. Внешнюю политику определяет замминистра иностранных дел времен Порошенко. Экономическую политику определяет министр финансов Порошенко и помощник вице-премьера по экономическим вопросам, который стал премьер-министром.
А вы полагаете, это должны были быть люди из народа, что ли?
Все остальное, минуточку, все остальное. Они
профессионалы.
Это должны были, по идее, быть люди контрэлиты. А это все... те же самые люди с той же самой политикой. То есть, ничего не скажу, красиво сработали. Поменяли, так сказать, портреты, но при этом сохранили полностью тех, кто контролирует политику страны. Она поэтому не изменится ни в экономике, ни во внутренней политике, ни во внешней.
Вы не торопитесь? Вот тут Василий Орлов напоминает, кем был Касьянов у Путина?
Премьер-министр.
Ну вот.
Ну и что?
В первое время.
Ну?
А потом нет. Ну, то есть и Зеленский через какое-то время станет более самостоятельным.
Посмотрим. Пока не вижу.
Хорошо.
Пока не вижу стремления. Но единственное, видимо, ему разрешили поменять все-таки министра здравоохранения.
Про другие обмены. Обмен задержанных. Вот что происходит? Ну, если я правильно понимаю, все хотели отчитаться на прошлой неделе, но что-то пошло не так.
Да, все настолько хотели, что некоторые, вроде бы как уважаемые некоторые наши средства массовой информации с радостью в пятницу утром и не сообщили. Только наши.
Ну, то есть и на Украине, в общем, говорили почти открыто, вот они уже то ли летят, то ли уже прилетели.
Какую-то защиту от фейков-то надо устраивать, ну что ж. Позориться-то некоторым вашим коллегам.
А как с другой стороны? Ну, то есть можно не говорить? Ну, давайте не будем.
Ну, надо сначала проверять, потом говорить.
А как вы можете проверить?
Паузу сделать. Там нужно было сделать паузу на 1.5 часа. После этого...
самолет либо долетит, либо...
После этого просто... Через 1.5 часа после этого звона просто этот у них теперь не администрация, а офис президента сделал заявление украинского. Ну, можно было полтора часа
хорошо,
не выскакивать.
А все-таки, а почему это не случилось? Ведь не из-за фейков.
Ну, из-за фамилии. Некоторые кандидатуры из той, из другой стороны вызывали сомнения из той, из другой стороны.
Но они ведь вызывали сомнения, скорее всего, до вот этого часа X, когда, судя по всему, это планировало быть осуществлено, но оно не осуществилось. Значит, кто-то в последний момент сказал нет, а вот это нет.
Ну вот кто-то, видимо, сказал из тех, кто не участвовал в предварительных переговорах. Вот из тех, кто
но может принять
приехал
решение.
И сказал, что тут, ну-ка покажите список.
А что он тут делает? Вот как-то так это, что ли?
Ну, потом он поехал в Минск, потом поехал в Варшаву.
Вы думаете, это все-таки вот с той стороны остановилось?
Конечно, конечно.
Что дает вам право делать такие выводы?
А там были два человека, которых собираются использовать в истории с этим самолетом.
Со сбитым самолетом?
Да, 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 да.
И они не решились отдавать того, кого собирались отдавать?
Совершенно верно.
Будет все-таки обмен?
Мне кажется, будет, но не сразу.
То есть теперь он уже
теперь уже на новый круг, так сказать, компромиссов пошли. Был момент, устаканились компромиссы, а тут как бы возмущение внесено, некоторые фамилии вычеркнули после этого. Плюс и Кирилл Вышинский внес возмущение. Он сказал, я не поеду никуда.
Но
меня
тут
на Сенцова меняют. Да не поеду я хочу присутствовать на этом самом, на процессе и доказать, что все это лабуда. Они что, его теперь будут депортировать насильно, что ли?
Не сейчас. Хорошо. То, что произошло с Польшей, как вы это прокомментируете? Ведь по большому счету здесь, в России, вот сейчас... Вчера была годовщина, хотя тут тоже можно спорить, но все-таки это вроде как формальная дата, 80 лет, начало Второй мировой войны. Здесь, в России, вчера очень много говорили о том, что чуть ли не Польша сама виновата. Это такое время, когда уже можно так говорить?
Вы понимаете, в чем дело? Ну, это как бы можно встать на одну сторону, встать на другую, но на самом деле, вот, кого не было... В конце 30-х, начале 40-х годов в Европе это белых и пушистых. Вот никто бы это не был белым и пушистым. Это были пауки в банке. И в конце концов мы сказали, да, пауки в банке. Вот у нас более честная позиция. Мы говорим, да, да, мы приняли этот, мы подписали этот тайный договор с Гитлером, да, подписали, да, нам деваться было некуда, да, это выглядело со стороны Польши, мы понимаем как, но нам, у нас другого выхода не было. Нам же говорят в ответ, это вы вот такие гады, а все остальные были белыми и пушистыми. Единственное, вы, да Гитлера тут устраивали, а мы тут ни при чем. Мы были жертвой, все мы были жертвой. А вот это уже перебор, если бы поляки те же самые честно сказали, да, в 34-м подписали тоже с немцами, да, кусок у поляков, то есть у чехов откусили, да, откусили, но нам деваться было некуда, мы были между этой самой коммунистической Россией и Гитлером. И мы выживали как могли.
Но, когда
мы выживали как могли.
Но когда мы в ответ на это говорим, что поведение Польши спровоцировало Германию на нападение, разве это не перебор?
Ну, это перебор. Это перебор. Нападение было, так сказать, ну что, так сказать, что, забыли, зачеркнули Гляевец, да, был там, кстати, я. Но, понимаете, для меня в какой-то степени те же самые поляки – психологическая загадка. То есть, ну вот, были мы в Польше, на машине по Польше проехали, там это самое, были и в Туре Мяста, это Гданьск, Гдыня, Сопот, да, и в Варшаве. Но действительно, они самоутвержденные сейчас. У них с экономикой очень неплохо. Но не сказать, что уж совсем там это суперблеск. Ну, неплохо. На фоне других стран Восточной Европы. Ну, что они до сих пор комплексуют так? Пора действительно все это зачеркнуть и забыть. Они в итоге хоть вот сейчас, им, что называется, вот Польше, ну, органически не везло, ну, потому что между этими вот, так сказать, мощными державами Германии и России они вечно находились, вечно, так сказать, вот они попадали. Но здесь они впрыгнули в последний вагон поезда, когда... В конце концов, ради политического результата им там это скинули, по-моему, 70 миллиардов тогда, в долларах, если считать, еще тогда не было этих самых евро, да. И на этом они хорошо их использовали, хорошо применили. Экономика сейчас у них в хорошем состоянии. Но радуйтесь, что вы, наконец, вам повезло. И ведите себя как тому... Кому повезло. А нет, все вот они вспоминают, нам там не повезло, нам там то так самое.
Разве мы то же самое не делаем, вспоминая, как нам там не повезло, нас там сейчас поляки не пригласили на вот эти мероприятия?
Да, не пригласили, ради бога, да какие проблемы-то? Но, правда, поляки опять, они из-за этого вот, так сказать, вот этих комплексов в итоге... Оказалось просто действительно как-то странно, что они отмечали день начала Второй мировой войны в основном с теми, кто на них напал тогда.
Ну, немцы были, да.
Так нет, немцы были, румыны были, венгры были. Кто на них тогда напал? Словаки были, которые тоже напали.
Смотрите,
вообще-то говоря, украинцы были, которые тоже белыми и пушистыми тогда не были.
Вы сейчас кого имеете в виду? Украина была...
Зеленского.
В Советском Союзе, я имею в виду.
Да.
Не была белой и пушистой, как часть Советского Союза.
Нет, она не была белой и пушистой, когда как бы западенская Украина там вела себя соответствующим образом. Она еще
да,
не
там,
была
там
частью
другая история.
Советского Союза.
Хорошо, Виталий пишет вам, смотрите. Вот это же легко говорить, что, допустим, украинцы так или иначе управляются американцами. Значит, а представить себе, что у украинцев есть свои интересы, у поляков есть свои интересы, и все это надо да. учитывать. Вот Виталий пытается об этом написать. Мы не преувеличиваем, или вы не преувеличиваете значение Вашингтонского обкома?
Да, в чем дело-то? Я как раз и противопоставил поляков, это самое, что они вот прыгнули в последний вагон, когда как бы... раздавали деньги по политическим мотивам. Сейчас это делать перестали. И поэтому те же украинцы-то прыгают в тот вагон, который уже уехал. Все. Не будут бабки давать по политическим мотивам. Не будут. И не дают.
И они говорят
Без
думают.
Российского рынка. Ну вот. То есть... Полякам удалось конвертировать как
Юста, бы... Юста, кстати, пишет, Польша на дотации Евросоюза, что вы хотите? Зачем вы говорите о том, что у нее все хорошо?
Так а то, что на дотациях, это тоже хорошо? То, что столько лет были дотации, только сейчас прекращают. Это они и получили.
Не, 235-й еще раз пытается. То есть вы отрицаете, что люди иногда могут просто чего-то хотеть сами без подсказки, исходя из собственного понимания
дела. Могут, но не дают. Понимаете? Вот в чем проблема-то. Проблема в том, что... Здесь есть два варианта. И всегда этот выбор... Кстати, до сих пор, несмотря по сути, военный переворот, он все равно, этот выбор на Украине есть, его символизируют разные политические силы. Только он не совсем такой, как нам кажется, что есть пророссийские, есть антироссийские, да? На самом деле, есть те, кто считает, что надо оказаться частью западного мира, оттолкнувшись от России, а есть другие, которые считают, что надо стать частью западного мира, поддерживая хорошие отношения и экономические связи с Россией. Вот и вся разница.
Владимир Жарихин, заместитель руководителя Института стран СНГ, программа «Умные парни». Благодарю вас.
Спасибо.